Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. В Дивееве заложен Свято-Троицкий собор на том месте, который указал преподобный Серафим. Конец сентября 1848 года. Мотовилов давно уже размышлял о строительстве собора во имя всех явлений Божьей Матери, вероятно, по завету преподобного Серафима. Однако дело все откладывалось, хотя уже в 1839 году он приступал к мысленному проектированию этого собора. В 1848 году дело продолжилось, несмотря на непонимание окружающих. План сей партию Иоанна Тихонова, а потом и Асафа, был осмеян и отвергнут, как непотребный, ни на что им зиждущим, и на место того после многократных перемен, планов и фасадов всего собора решено было основаться на одном, и Высокопреосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский, в 1848 году на силу после двухдневных с моей стороны и других, усердствовавших к отцу Серафиму людей и настояний, решился заложить он и на середине сих трех ждановских прореченных участков. Осенью того же 1848 года случилось событие, подтолкнувшее Мотовилова вернуться к этому проекту. В эту же осень бывший в Ордатовской и Нижегородской покрова Божьей Матери Митрофано-Варваринской общине имел я счастье за всенощную вместе с великою старицею, начальницей всей обители праведной жизни Евдокией Андреевною, видеть необыкновенный свет. В этом свете в церкви их обительской указан был мне сообразный с волею Божию несколько увеличенный крестообразный план внутренности сего собора, на чем, основываясь, я немедленно тогда же план его и на бумагу начертил. И до сих пор желаю, чтобы средствами синодитного поминовения или другими, о коих ниже скажу, мне дозволено было бы по плану этому устроить сей храм на месте нынешнего, под предлогом какового строения сбираемы были партию Иосафовскую не сотни тысяч рублей, а может быть и миллионы, которые шли неизвестно куда и имели результатом только вещественное усиление этой партии его, и даже искажение и порчу святых, и боговдохновенных дел великого пред Богом и людьми, священно иеромонаха Серафима, и равномерно и неотступно даже и доселе с остервенением продолжающееся гонение сирот его. После чудесного видения Мотовилов снова взялся за проект, который по своей громадности казался малоосуществимым. Первое октября 1848 года. В 1848 году Мотовилов проектировал собор Божьей Матери Дивеевский всех ее явлений. В своих записках он пишет: «Собор Божьей Матери Дивеевский всех ее явлений, задуманный и проектированный не кем-либо другим, а лишь только самим мною одним, в память четырех вышеписанных явлений явных Божьей Матери, был бы теперь уже вполне устроен в том громадном величии, о коем было предречено по особенному явлению великому старцу Серафиму, когда приказано было купить под место будущего созидания его три гумна господ Ждановых в селе Дивееве. И сообразно с каковым божественным откровением, по разным и мне невещественным и неземным указаниям, я проектировал его по последней в день Покрова Божьей Матери 1848 года, указанной мне модели в 87,5 сажень длиннику, в 57,5 сажень ширины и во 118 сажень вышины до креста, а крест на соборе всех явлений Божьей Матери в 33,5 сажени вышины и в 15 сажень ширины, а колокольню при всем соборе в 153 сажени вышины до креста и в 33,5 сажени ширины в основании, крест на ней в 15 сажень вышины и в 8 ширины». Значит, читаем мы в пояснениях, длина собора около 188 метров, ширина около 123,5 метра, высота до креста 253 метра, крест около 72 метров в высоту и около 32 метров в ширину, колокольня около 72 метров шириной в основании, высотой около 329 метров, крест высотой 32 метра, в ширину 17 метров. Общая высота собора с крестом около 325 метров, колокольни же 361 метр. Храмов таких размеров в современной России нет. Комментаторы записок Мотовилова приводят интересные сравнения. Для сравнения, высота Троицкого собора Серафима Дивеевского монастыря с крестом 53 метра, а колокольни 72 метра. Высота колокольни Ивана Великого в Московском Кремле – 81 метр. Для сравнения, по проекту Витберга, храм Христа Спасителя в Москве должен был иметь от подножия горы до креста 236 метров, а от основания храма до креста – 172 метра. По проекту Тона храм Христа Спасителя имеет высоту 104 метра. Я сам скажу, что действительно громадны размеры сии, но если принять в соображение в миллиарды миллионов раз громаднейшие милосердие и милость Божьей Матери, являемые и явленные, и еще не явившиеся, но тем не менее хотящие явитесь из земли русской милости Божьей Матери мне в полноте известные, то и этот мнимо громадный храм совершенно ничтожен будет в сравнении с ними. Да и то открыто великому старцу Серафиму, он должен быть лучше Соломоновского храма. Однако этот проект не был осуществлен. ...21 ноября 1848 года. Иоанн Толсташеев в Нижегородском Печерском монастыре пострижен в монашество с именем Иосаф. Декабрь 1848. Иоанн Толсташеев рукоположен в иеродиакона. Начало года. Иеродиакон Иосаф Толсташеев рукоположен в иеромонаха. Надо признать, что жизнь Николая Александровича во второй половине 1840-х годов нам почти неизвестна. Можно лишь догадываться, чему она посвящена. Знаем только, что уже в это время Мотовилов много ездит по святым местам России, совершает паломничество в Киев, Воронеж, Задонск и так далее. Больше же всего бывает он, по-видимому, в Сарове и Дивееве. Между прочим, в Киеве он видится и беседует с известным подвижником Парфением. Это был великий молитвенник своего времени. В современных молитвословах содержится известная умилительная его молитва. Парфений Киевский так рассказывал про себя. «Однажды в продолжении 40 дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапно спадает огонь с небес, попаляет тернии, покрывающие поле, и поле остается чистым. Недоумевая об этом видении, я слышу голос: тернии, покрывающие поле, грехи, благотворившие тебе души. Огонь, попаливший его, Слово Божие, тобою за нее читаемое». Достигший высших ступеней духовности, знаменитый старец с нетерпением и радостью, ожидая дня смерти, сидел у давно приготовленного им для себя гроба и говорил с восторгом о том, как душа, покинув тело, просияет, как солнце, и будет с удивлением смотреть на свою смрадную темницу. Смерть он называл возвращением от земного, бедственного, многоплачевного, скучного, прискорбного и болезненного странничества в небесное, любимое, блаженное, покойное, всевеселящее, немерцающее, бессмертное, нескончаемое, вечное и неизреченное Отечество. Очевидно, Мотовилов рассказывал ему о преподобном Серафиме, о Дивеевской обители и нынешних неустройствах в ней, спрашивал совета, как правильно поступать, чтобы выполнить завет батюшки Серафима. Их всех духовно сближала и необыкновенная любовь к Божьей Матери, ведь недаром преподобный Парфений Киевский окончил свой земной путь в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, которую он особенно любил и о котором говаривал: «Буди благословен и преблагословен и треблагословен день Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы». В 1855 году, в этот самый праздник, совпавший тогда со Страстной Пятницей, преподобный Парфений был найден бездыханным, сидящим как бы в глубокой думе у дверей келейной своей церкви. Сколько здесь общего с преподобным Серафимом Саровским, заснувшим блаженным сном в молитве перед иконой Богородицы. В Задонске Николай Александрович знакомится с архимандритом Зосимой. Это знакомство также оказалось промыслительным, что выяснится при конце жизни Мотовилова. Трудно сказать, в какое время стал он посещать двух будущих святителей, Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника. Не исключено, что тоже в 1840-е годы, но уж наверняка со святителем Феофаном встречался он в конце 1850-х годов, когда решалась судьба Дивеевской обители. Между тем, и житейские дела Николая Александровича идут своим порядком. В 1849 году Мотовилову за службу присваивается чин коллежского секретаря. без даты. В Санкт-Петербурге вышла книга отца Иосафа Иоанна Толсташеева «Сказание о подвигах и событиях жизни старца Серафима, иеромонаха, пустынника и затворника Саровской пустыни». Весь 1850 год наполнен для Николая Александровича деловой перепиской по поводу пожертвованных земель. При этом все его усилия направлены на то, чтобы девическая серафимовская община существовала отдельно. February 1, 1850 Настоятель Сергиевой лавры архимандрит Антоний Медведев писал игумену Исаии Путилову об интригах отца Иосафа Толсташеева. «Клевета Иосафа на обитель и к вам недостойна ваших возражений. Он этим потерял доверенность и у тех людей, которые ее к нему имели. Нет, батюшка, обители Саровской и Дивеевской строитель не унизит и славы ее не отнимет. Некоторые дивятся, что так много при появлении отца Иосафа в Питере и Москве явилось поклонниц и усердствующих. По мнению моему, это вовсе не диковина при нынешнем рассеянном состоянии умов, чем бы нибудь занять себя новинком, как в магазине вещью, так и отцом Иосафом». Это цитата из архивных разысканий отца Георгия Павловича. February 1, 1850 Преосвященный Иоанн, епископ Нижегородский, подает рапорт в Святейший Синод о пожертвованных Мотовиловым землях. 9 апреля 1850 года. Находясь в своем родовом поместье, селе Рождественское, Цильнотож, Николай Александрович пишет записку Симбирского уезда приставу первого стана Сипачеву о наличии у него наследников. Из записки видно, что Мотовилов решил тянуть время, надеясь на то, что рано или поздно сбудется предсказание батюшки Серафима о том, что сестры Дивеевской девической общинки антихриста переживут. Сипачева побудила обратиться к Мотовилову нижегородская духовная консистория, что могло почесться добровольным жертвователем за некоторое унижение его личности. Облагодетельствованная община, имеется в виду партия Ивана Кривошеева, и епархиальное начальство решились общаться со своим благодетелем не иначе, как через судебного пристава. Понятно, почему в записке Мотовилов просит своего адресата сообщить консистории, что она должна бы обращаться не к уездному приставу для выяснения вопросов у Мотовилова, а прямо к нему и первоначально почтить уведомлением. Между тем, преосвященный Иоанн, епископ Нижегородский, старается поскорее официально решить вопрос с пожертвованными Мотовиловым землями. 30 апреля и 11 июня он пишет новые рапорты в Святейший Синод по этому вопросу. February 12. Следует предписание Святейшего Синода помещику Мотовилову не затруднять общину условиями при передаче земель. Но у Мотовилова возникал законный вопрос, нашедший отражение в записках: которую же именно общину стесняю я, вдовическую или девическую, или ту третью тайную, и тогда еще едва зарождавшуюся общинку, которую я в бумагах моих всегда называл людьми, превратно толкующими заповеди великого старца Серафима, и которую 20-летним долготерпением всех возможных клевет и притеснений с ее стороны едва было не лишивших меня последнего куска хлеба, хотел и старался я через то долготерпение преклонить к должному покаянию, и которую, видя неуспешность всех стараний моих о том, назвал я и называю только в нынешнем, 1861 году, партией. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов. Thank you.
Молодой Владимир, сын священно-исповедника Сергия, уезжал или учиться в МГУ, или, как его сестра вспоминает, может быть, и на работу куда-то в сторону Куйбышева. Он уже после МГУ уезжал. Он пришел под благословение отца Макария. Он его тепло, радостно встретил в белом подрясничке, благословил его, и не просто благословил, а несколько раз благословил. Несколько раз все думали, зачем, зачем, зачем. А потом он сам сказал Вере: «Я хочу, чтобы он на всю жизнь помнил, что я его благословил на его труды». Вера в 1949 году провожала своего папу, отца Сергия, в Лебедянь. Это место его последнего служения. И он приезжал на короткое время в Касимов, виделся с отцом Макарием, а потом стал уезжать. И отец Макарий говорит Вере, дочке его: «Вера, денежки вот у тебя, я тебе давал на хранение, дай вот столько-то отцу Сергию, ему сейчас необходимо там. Надо, чтобы ему там, чтобы было все нормально». И рассказал Вере: «А ты знаешь, Вера, я видел сон, что твой папа идет в белом подряснике, а вокруг цветы, цветы и цветы». А он и года не прожил после этого. И потом отец Макарий говорил: «Вере, я же предупреждал Веру, только я не хотел, чтобы все расстраивались и плакали, что о его дни сочтены, и он скоро умрет. Я Веру предупреждал». Через 2 года умер отец Дмитрий Федотьев, тот самый, о котором я рассказывал, когда я говорил про церковную старушку, о его смелости, о его решительности. Он умер в 1952 году. И отец Макарий сам помогал облачать во все священнические одежды скончавшегося отца Дмитрия. Это всегда очень сильно действует на людей. И отец Макарий сказал: «Ну, мы вскоре за тобой пойдем». «Да, мы вскоре пойдем за тобой». А потом говорит: «Нет, сначала пойдет отец Федор Дмитриев». А он умер в 1956 году, а уж потом я, в 1963. Откуда он знал? Ниоткуда он не знал. Ему Бог открывал такие вещи, хотя Федор был гораздо моложе самого отца Макария. Сестра Вера София, Соня, тоже исповедовалась, тоже приходила, тоже слушала духовные наставления. Он поисповедовал, прочитал молитву, задумался, грустный какой-то был. Но потом вдруг весь просиял и говорит: «Что я волнуюсь? Ну, за вас ведь праведник умолит». Так отец Макарий назвал священно-исповедника Сергия, который сейчас лежит в Троицком храме города Касимова. «За вас праведник умолит». От священномученика Николая, младшего брата отца Сергия, остались несколько хороших книг церковных и духовных. И вот матушка Пелагия, отца Николая, супруга, уже после его кончины, конечно, она взяла и подарила отцу Макарию книгу святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты». Отец Макарий так радовался, он с такой любовью, с таким пониманием читал эту книгу, он все ее испещрил подчеркиваниями, чтобы это запомнить, чтобы это иметь как оружие, чтобы ни в коем случае не попадать в такие ошибки, о которых так хорошо и замечательно указывает святитель Игнатий Брянчанинов. Особенно опасная вот эта духовная прелесть, которая бывает совершенно необъяснимо действует, и люди очень даже хорошие подпадают под ее влияние. В 40-е годы в селе Деньково, про Деньково я тоже немножечко рассказывал, а там церковь стоит и 6 домиков, служил архимандрит Иосаф. И как-то раз отец Макарий приехал туда на лето, и приехал отец Серафим, и они там так замечательно находились, так радовались. И так было им, ну, как уютно, спокойно, что они очень полюбили это место, и там отлично, там жили, как в монастыре, как в скиту. И недаром местные жители много-много лет помнили, как там были эти два старца, и как они молились, служили потихонечку среди леса в этом маленьком селе Денькове. А мне довелось провожать отца Серафима Романцова в это Деньково. Он приехал к нам в Маковеево, побыл у нас, попил чай и говорит: «Я должен пойти пешком в Деньково». И моя мама Ольга Михайловна и папа отец Анатолий с удовольствием и с радостью пошли провожать их в Деньково. И меня взяли. Это уже 10 или 11 лет было мне. Мы пошли, дорогу мы немножечко знали, пошли и заблудились. Куда идти дальше? Неясно. Идем, даже страшно стало. А куда мы пошли, пришли? И вдруг петух запел. Ку-ка-ре-ку! Обрадовались. Вон там, значит, Деньково. Это, если там петух кричит, это значит село. Отец Макарий с отцом Анатолием простились, как священники. Рука в руку поцеловали. Спаси Господи, все, дальше я пойду один, чтобы никто не видел. Мы сейчас выйдем торжественно из леса. Это будет большое напряжение для или местных людей, или тех, кто не наблюдает. Нас он благословил, маму Ольгу Михайловну, меня отец Серафим благословил. И он ушел. Мы стояли в лесу, а он шел к ближайшему домику туда, в Деньково. Это тоже памятно на всю жизнь. Я все время скорблю, почему я не слушал тогда отца Серафима Романцова. О чем они с отцом говорили? Это же целая бездна премудрости. Видимо, я совсем еще не был способен что-то воспринять от таких удивительных людей, как отец Серафим Романцов, преподобный Серафим Романцов. Уже позже, когда я уже подрос, вот тогда я уже, еще раз отец приезжал, отец Серафим Касимов, вот тут-то я уже знал, что нужно ценить, вцепляться в те слова, которые говорит такой старец. Они на всю жизнь действуют. Они влияют на человека на протяжении всей жизни. И я рад, что я их запомнил, эти слова. Я как-нибудь потом еще расскажу о том, как говорил преподобный отец Серафим Романцов. Немножечко еще надо сказать. Такие люди, как они, давно уже, только еще чуть-чуть, вот лично меня, моей жизни коснулись, но ведь они духовно воздействуют так сильно на всех. Хотя бы еще немного рассказать. Вот отец Анатолий, мой папа, сначала был диаконом в городе Спасске, а потом его отца, священно-исповедника Сергия, перевели в Лебедянь, самый дальний угол тогда Рязанской области, сейчас это Липецкая область, тогда была Рязанская область. Уполномоченный требовал убрать со Сергия академическое образование, он такой сильный, мощный, духовный человек, убрать его как можно дальше. И даже согласились моего отца после военных лет рукоположить в яконы, а потом в священники. И 7 декабря 1947 года на великомученицу Екатерину моего отца, отца Анатолия, рукоположили в священники, и совершенно нестандартно, но это просто владыка тогда Иероним был, он потребовал, чтобы так оно и произошло, вместо отца Сергия стал его сын не только настоятелем Вознесенской церкви города Спасска, но и благочинным, так же, как и его отец, священно-исповедник Сергий. Ну, конечно, это чтобы сразу благочинный поставить, это такого не бывало никогда. И это воздействует, естественно, на человека. И когда после того, как получил документ в Рязани отец Анатолий, он на пароходе отправился в Касимов. Это было уже лето. Это было, когда пароходы ходили. Это был уже 48-й год. Он поехал в Касимов. И, ходя, разгуливая, отдыхая по палубе, он любил очень проповеди сочинять, обдумывать евангельские тексты. Но приходили в голову и такие мысли. А вот интересно, я же все-таки благочинный, а у меня даже нет фиолетовой скуфьи. Кто бы мне подарил фиолетовую скуфью? А тогда было принято, что батюшки носили подрясники с поясами расшитыми. И говорит, а что ж прихожанке мне никто никак не сделает красивый такой широкий пояс вокруг подрясника, чтобы они подарили? Странно, почему они не подарят? Надо бы, чтобы они подарили бы. И когда пароход приехал в Касимов, как пишет отец Владимир Касимовский, отец Анатолий пошел к отцу Макарию благословиться и пообщаться с ним, как и полагается, когда можешь навестить такого великого старца. Пришел в его домик, поговорил, очень был рад у него встретить и все прочее. И отец Анатолий собрался уже уходить. Отец Макарий говорит: подарочек, подарочек. Я что-то подарочек забыл. Ага, надо подарочек. А там у него полочка была, на полке стояла невероятной красоты и формы фиолетовая скупья. Он подошел к отцу Анатолию и говорит: подойди, подойди, говорит, смотри-ка, давай я тебе померю. Померил, приложил к голове, а у отца Анатолия голова большая, и сказал: «О, отца не по голове». Он же был Еременко, по-украински говорил, и положил ее обратно на полку. Взял та, какая похуже, попроще, ватная, черная, простая скуфейка, надел на него и говорит: «О, отца по голове». И отец Анатолий удивился, что такая красивая скуфья ему не подошла, а самое, что она есть простая, подошла. И он даже вообще не получил никогда как награду фиолетовую скуфью, ему сразу другие награды дали, а это так и не получилось. И уже стал уходить снова, а отец Макарий говорит: стоп, еще подарочек. И встал на коленочки, полез под кроватку и достал чемоданчик, раскрыл его, а там пояс. И пояс для того, чтобы носить сверх подрясника, такой пояс красивый, на Пасху носили, на Рождество, сейчас уже никто не носит. А тогда это была старинная традиция. И пояс не просто какая-то там прихожанка вышила, а невероятные тонкости, отличные нитки, отличные, это из серебро, из даже чуть-чуть где-то золотом, но это только изысканная совершенно красоты пояс. И отец Макарий говорит: припаяши меч твой по бедре, твои силы на лице, и испывай царство истинно ради кротости его. Из Псалма 44-го прочитал, обвязал его этим поясом, и отец Анатолий был очень доволен, и действительно пояс этот сохранился даже до сего дня, и удивляешься, какой же красоты этот пояс отец Макарий подарил отцу Анатолию. 10 лет жил в Касимове отец Макарий, но потом откуда-то приехал другой батюшка, который стал в Никольской церкви настоятелем командовать, и очень был очень недоволен, что народ так идет к отцу Макарию, и написал какую-то жалобу или что-то еще архиепископу Николаю Чуфаровскому в Рязань. И владыка Николай сказал, написал отцу Макарию: «Приезжайте к нам, живите у нас». И отец Макарий поехал в Рязань, и у Скорбещенской церкви на кладбище его поселили в какой-то небольшой сторожке, и специально для того, чтобы все видели и знали, была табличка, приспособлена к двери этого храма, этой сторожки, и там было написано: «Посторонним вход запрещен». Вот такие рассказы и сохранились у отца Владимира, у моего отца. Я об этом хотел рассказать. Очень кратко. Отец Макарий, монахиня Ефимии такая была, послал в Москву с большой суммой денег и сказал: «Сделай обязательно, нужно кровельное железо. Нужно обязательно привезти». И она, когда ехала в поезде, то какой-то батюшка подсел и говорит матушке: «Давайте я вам организую». И дело затянулось. Но батюшка-то был совершенно нормальный и добросовестный. Он ничего не хотел как-то ущемить эту монахиню, но затормозил все дело. И она, в конце концов, нашла его и сказала: «Батюшка, давайте, надо сделать, как мне старец сказал». И действительно, сразу получилось за железом, нашлось достаточно железа, приобрели, нашли машину для того, чтобы отвезти в Глинскую пустынь. Это было еще в Глинской пустыне. Так что надо было слушаться слов, которые говорил отец Макарий. Когда отец Владимир Касимовский молодым человеком рукоположился в сан диакона, а на другой день в сан священника, как раз в это время он приходил к отцу Макарию сразу после диаконской хиротонии и хотел получить от него наставление. Но отец Макарий, следуя древним правилам монашеским, не надо учить имеющего духовный сан. Отец Владимир надеялся, что он ему поучит что-то, он поучит, а он говорит: нет, вот я дам тебе листочки, ты почитаешь. И дал ему там листочки, и как раз какие-то еще монастырские листочки, какое-то наставление еще дореволюционное, и они запомнились отцу Владимиру, что это «не бойся ничего». Господь поддержит, Господь научит. Не можешь делать без меня ничего. Не бойся, иди, и я поддержу тебя. Не бойся, ты будешь служить, потому что я дам тебе благодать и силу. Это получилось очень сильное наставление, которое отец Владимир всю жизнь вспоминал. И когда рукоположился в сан священника и приехал тоже к отцу Макарию, он весь просиял, радовался, говорил такие возвышенные слова: «Какая же это радость! Заблудшие горохичные обред топча, на раму восприим к отцу принеси и своему хотению». Говорит, как теперь праведник радуется на небесах, потому что это какая замечательная событие, что ты стал священником, обнимал его, целовал и чаем напоил. Еще момент такой, связанный с тем, что сам отец Макарий говорил про отца Серафима, преподобного Серафима Глинского. Говорит, знаешь что, Владимир, тогда еще он не был священником, мы с тобой здесь в Рязани разговариваем, а он нас в Сухуми слышит. Так сказал отец Макарий. Что интересно получилось. После рукоположения отца Владимира, он уже через несколько дней пришел к отцу Макарию, и они сели пить чай, разговаривали, и вдруг отец Макарий сказал какие-то вдохновенные слова, на которые обратил внимание новорукоположный отец Владимир. Они сидят, разговаривают, отец Макарий говорит: «Дадим знать брату нашему Анатолию». И отец Владимир полез в кармашек, у него отцовские часы были, кармашки, и посмотрел время 2 часа дня, чтобы потом проверить, как это так, какие слова сказал отец Макарий. Потом он приехал туда, где был уже отец Анатолия, это было в Спасске, и сказал через несколько дней: «Скажи, что ты делал такого-то числа в 2 часа дня?» Отец Анатолий думал, вспоминал. И говорит: «Ох, я был на поминках, там наша староста устроила поминки по своей матери, было очень много народа, и мы, когда все совершили поминовение, люди стали расходиться, и тогда мне староста сказала: батюшка, пойдем чайку попьем, пока не разойдутся, а то сейчас очень толкаться тяжело будет». И они пошли, сели за стол, налили чаю, и там стояли большие швейцарские часы, которые ходили там, где было у старосты храма. И как раз часы были или 10, или 15 минут 3-го. Отец Анатолий вспомнил, что именно в это время он вдруг начал говорить про отца Макария и про отца Серафима, и про то, что отец Макарий знает, как о нем говорят в Сухуми, как и отец Серафим то же самое знает. Таким образом, действительно оказалось, что без всякого технического устройства в одно и то же время «Дадим знать брату нашему Анатолию», Анатолий говорил про отца Макария и про отца Серафима. Какая радость и какое удивительное свидетельство о том, как святые люди могут общаться. Отец Макарий скончался в возрасте 104 лет и похоронен был на скорбящем кладбище в одной ограде с ранее почившей схемонахиней Анной, делательницей молитвы Иисусовой, в одной ограде. Отец Макарий, умирая, сказал: «Крест поставьте простой, деревянный, без всякой надписи, а на крышку гроба изнутри прикрепите металлическую дощечку, что это иеросхимонах Макарий». И отец Виктор Шиповальников, который как раз в Рязани, он был секретарем, рассказал, что все это было исполнено, все это сделано. Никто не комментирует это событие. Почему? Тогда щечка изнутри. Никто не говорит. Но лично я комментарии дать не могу, но некоторые соображения у меня есть. Какой комментарий? С какое соображение? Архиепископ Филарет Черниговский умер в 1696 году. Он 200 лет пролежал в своей могиле без всякого почитания. И через 200 лет начал чудотворить. Да так чудотворить, чтобы по всей России чудотворить. Герман Соловецкий, прошло и после его кончины 118 лет, когда он явился своему земляку, батюшке из Великого Устюга, и сказал: «Встань и напиши мне тропарь». На другую ночь еще и образ напиши, а на третью ночь сказал: «Вон там церковь построй, там мне Бог благословил чудотворить». Вот такие вещи происходят совсем не обязательно от почитания людей, от почитания современников, от почитания, что «ах, вот люди хотят почтить». Бог благословит и начнет чудотворить человек. Через 200 лет, через 118 лет. Поэтому, может быть, все еще впереди для тех поколений, которые потом будут думать, что там, почему такое происходит, и почему табличку надо было делать в гробе внутри. Значит, совсем почти забудут отца Макария, и уже не будет свидетельства, где он, и все. Может быть, так даже. Но дай бог, чтобы не опустела земля русская от того, что забывают люди своих праведников. И самое последнее. С преподобным, преподобен будешь, что за странное выражение, с преподобным, преподобным будешь, то есть научишься, накопишь от общения со святыми людьми нечто такого, что и у них есть. Это я говорю об отце Владимире Касимовском. Это мой крестный. Когда он в прошлом году скончался, мне звонили из Касимова и сказали: «Отец Владимир хочет умереть, помолись, пожалуйста». Я молился вечером, я молился утром, я молился на литургии. И после литургии я пришел в трапезную его нашу, и мы, помолившись, сели за стол, чтобы немножечко что-то поесть. Это было час дня. И я вдруг стал рассказывать об отце Макарии, об отце Серафиме и о случае с отцом Владимиром, который даже на часы посмотрел и потом проверил, что делал отец Анатолий в это время. И когда мы это вспомнили, когда мы... Я говорю, надо молиться, он умирать хочет и все прочее. И когда мы вспомнили, я стал собираться домой, и уже в 2 часа позвонили из Касимова, говорит: «Час назад скончался отец Владимир». Следовательно, рассказ об отце Макарии и об отце преподобном Серафиме Романцове в связи с отцом Владимиром пришел не зря ко мне в голову, а как было при его жизни отца Владимира, когда он удивлялся, как святые дают себя знать. Так и когда он скончался, то многолетний священник, больше 60 лет служил в городе Касимове, и мне таким-то образом без технических устройств напомнил отце Макарии, отце Серафиме и о том, что они, эти люди, и есть, они существуют, они молились о них, когда они были молодыми, и сейчас по их молитвам они могут сообщить, что таким же способом, как и делали они, сообщить, что вот скончался отец Владимир, надо о нем помолиться побольше и дальше. Удивительно, радостно, что такие люди есть на земле. Даже не скажешь, были они, есть, они сейчас могут помогать. И было так близко от нас и в Касимове, и в Спаске, и в Маковееве. Да я даже больше могу сказать. Я видел отца Макария, когда мне было 4 или 5 лет. В городе Спаске он навестил моего отца с мамой, а я и мои 3 старшие сестры болели воспалением легких, и мы все лежали на полу, почему-то на полу в Спаске. На полу лежали больные. Приходила медсестра, делала укол пенициллина, и вдруг пришел отец Макарий с коробкой конфет, на которой были изображены играющие в волейбол спортсмены с конфетами. Он всех нас увидал, всех благословил, эту коробку маме отдал. И вот эта единственная встреча с отцом Макарием, она удивительна. Связь времен, связь событий, связь целых эпох, она происходит. Так, как радостно, я уверен, что и сейчас есть среди нас святые подвижники, молитвенники, иеросские монахи и архимандриты, которые пока никому не известны, но они молятся, перед Богом служат, и они передают то, что получили от своих отцов и дедов, они передают и нам. И как бы хотелось, чтобы не истощалась благодать Божия в нашей церкви, чтобы не оскудевало православие, чтобы мы радовались тому, что Господь нас не оставляет. И есть такие люди, и есть, и даже могу поклониться некоторым из них, знаю их. Господи, слава Тебе, не оставь нас без Твоей благодати и милости, и пошли нам новых и новых замечательных, прекрасных, чудных и святых людей, монахов, которые помогают нам жить и спасаться. Храни Господь, спаси Господи, благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.